Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Но сейчас не столько о новостях, сколько о проектах. Дело в том, что стартовала вторая очередь проекта «Магистраль», транспортный проект правительства Москвы. Сегодня с нами заместитель руководителя по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства ЦОДД Москвы Артур Шахбазян. Здравствуйте, Артур.
Добрый вечер.
И член проектной группы проекта «Магистраль», ведущий консультант Mobility in Chain Илья Петушков. Здравствуйте, Илья.
Добрый день.
Я так понимаю, 7 октября стартовала вторая очередь «Магистрали», да?
Да, 7 октября запустилась вторая очередь «Магистрали». Это ровно через год после запуска, собственно, самой сети, которое произошло вот чуть-чуть больше, чем год назад.
Если я правильно помню, то философия магистрали заключалась в том, чтобы, наконец, изменить вообще подход к движению в центре Москвы, чтобы сюда люди не ехали на автомобилях, а старались перемещаться или пешком, или на общественном транспорте. Год после запуска первой очереди прошел, наверное, можно подводить какие-то итоги. Удалось или нет?
Ну, итоги можно подводить такие достаточно промежуточные, потому что проект действительно масштабный, и он действительно такой запускается этапами. Подход к проекту был достаточно простой. Действительно качественно повысить транспортное обслуживание наземным общественным транспортом в центре города. До запуска магистрали качество транспортного обслуживания именно наземным транспортом было достаточно низким. В основном все пользовались метро, но в Москве расстояния между станциями метро даже в центре города достаточно большие. Поэтому достаточно большие зоны, они оказывались фактически необслуживаемыми общественным транспортом. Именно в такие зоны в основном на автомобилях приезжали люди, и именно вот эти зоны старались покрыть общественным транспортом в рамках сети «Магистраль».
Удалось или нет?
Большей частью удалось. Зоны покрыли, несколько десятков новых остановок было организовано, вернулись маршруты на те улицы, где их долгое время не было, Большая Никитская, Неглинка, Петровка. И, конечно, удалось, и это, собственно, отражается в том, что маршруты востребованы, люди ими пользуются и ездят.
О востребованности обычно говорят цифры, и вот здесь, что касается пассажиропотока. Что изменилось с того момента, когда запускалась магистраль, и сегодня?
Я думаю, что самое важное, что здесь следует отметить, это то, что автобусы, троллейбусы и трамваи в центре города были и раньше, и до запуска магистрали. Но основная проблема с ними заключалась в том, что вот их там было очень много, но почему-то они при этом возили очень мало людей. А возили они очень мало людей, потому что они делали что-то то, что людям было неудобно или не нужно. В частности, одной из основных проблем была односторонняя схема движения вокруг Кремля, при которой весь общественный транспорт, доезжавший до самого центра города, подчинялся этой схеме и ехал в одну сторону вокруг Кремля по часовой стрелке. Но если я нахожусь здесь, а мне нужно добраться туда, форма такого желания – это прямая линия. Я не хочу ездить кругами, мне не нужно ездить вокруг Кремля, мне нужно попасть из этой точки в другую точку. Поэтому, соответственно, люди и не пользовались тем богатством, которое имелось в центре города, потому что эти вот автобусы, троллейбусы, они делали что-то то, что людям было неудобно. Соответственно, когда это поменялось, то есть сама задача магистрали была в том, чтобы сделать общественный транспорт, подходящий для того, чтобы можно было пользоваться, то есть удобный людям, то есть полезный людям. И вот эта задача, собственно, она и была выполнена. И это достаточно большой план, который на сегодняшний день реализуется по нескольким этапам. Вот, как вы сами сказали, второй этап у нас 7 октября был реализован.
Я вернусь к цифрам, просто я перед программой заглянул на сайт Департамента транспорта и посмотрел, что там сейчас оценивается в 500 тысяч человек, которые... Это ежедневно пользуются магистралью, да?
Да, ежедневно новые маршруты, маршруты в рамках этой сети, новые и старые, конечно, имеется в виду, маршруты в рамках сети магистрали перевозят более 500 000 человек. Цифру 500 000 на самом деле еще весной преодолели. И
это... Потом был спад, насколько я понимаю, ну такой традиционный летний.
Традиционный летний, конечно, и сейчас, собственно, вот эта цифра, она меньше, чем 500 000 не опускается. Это на 30% больше, чем перевозили маршруты в центре города до запуска маршрутной сети.
А вообще есть какой-то плановый показатель, на который нужно выйти, чтобы там миллион человек ежедневно пользовался общественным транспортом в центре Москвы, или такой задачи пока не ставили?
Дело не в том, какая абсолютно цифра у нас тех, кто пользуется общественным транспортом в центре Москвы. Дело в том, что, чтобы эта цифра стремилась к как можно большему значению. То есть здесь нет какого-то... Нет задачи специально согнать роту солдат и заставить ее кататься на магистральных автобусах. Есть задача, чтобы людям был предоставлен удобный сервис, который позволяет быстро попасть из одной точки в другую. Именно поэтому, как мера оценки эффективности такого решения, которое на сегодняшний день разработано, коллеги из департамента транспорта смотрели именно на изохроны, то есть это линии, которые показывают, если я нахожусь здесь, как далеко я могу добраться за 15, 20, 30 минут и так далее. И это гораздо важнее, чем, поскольку это предоставляет людям возможности передвигаться по городу, для чего, собственно, вообще транспорт и существует. И, соответственно, а сколько реально людей поехало, там, может быть, кто-то поехал, кто-то не поехал, может быть, кому-то надо в другую сторону.
Просто например. Один... Это пассажир в автобусе, это по факту почти, там, я не знаю, минус один автомобиль в центре города, поэтому я и спрашиваю о каких-то плановых показателях, но, судя по всему, их нет. То есть задача сделать удобнее, а дальше, если будут
они пользоваться... Они есть, просто они не выражаются в количестве uh-huh. поездок. Они на конкретных автобусах магистрали, они выражаются в целом в том, насколько людям быстрее и удобнее передвигаться по городу. Это рассчитывается, исходя из временных показателей, прежде всего.
Ну и наверняка отслеживаете, как именно пользуются магистралью москвичи. То есть для того, чтобы две остановки проехать, там, я не знаю, от станции метро до станции метро, или для того, чтобы просто покататься по центру города. Артур?
Пользуются и так, и так. Зависит все от маршрута и от того участка, по которому маршруты проходят. Конечно же, пассажиры, которые едут из периферийных районов в центр города, они пользуются магистральными маршрутами по принципу метро, то есть они добираются максимально близко в центр, максимально близко там до мест работы или мест, куда им надо приехать. А в центральной части уже, с учетом того, что покрытие именно остановок и покрытие вообще маршрутной сети, оно выше и лучше, чем у метро, уже пользуются такими вот более локальными поездками. Вот примерно так распределяется именно механизм пользования маршрутной сетью.
По скорости удалось догнать метрополитен наземному общественному транспорту?
Метрополитен?
Нет. Здесь дело не в этом. Дело в том, что в поездке на общественном транспорте, в отличие от поездки на автомобиле, вот когда вы ездите на автомобиле, вам просто важно, как быстро вы едете, какая у вас скорость. А в поездке на общественном транспорте она строится сложнее, чем поездка на автомобиле, потому что у вас есть время, которое вам требуется для того, чтобы дойти от дома до остановки, время, которое вы должны подождать, и дальше время непосредственно поездки и время подхода к тому месту, куда вы, собственно, едете. Это если еще у вас там пересадок нет по дороге. Да? Соответственно, очень важно становится минимизация вот этого вот времени подхода и минимизация времени ожидания. И вот что касается подхода, то когда вы передвигаетесь в пределах центра Москвы, скажем там, не знаю, в пределах третьего транспортного кольца, зачастую, чтобы проехать 3-4 остановки на метро, вам нужно до метро дойти там минут 10 пешком, да. Потом вы спускаетесь в очень глубокий московский метрополитен, что занимает еще минут 5. Да, метро ходит часто, да, метро ходит быстро, но потом вам нужно подняться и еще дойти. Банальный пример, это, скажем, например, поездка с Цветного бульвара до Большого театра. Вам на метро нужно проехать, то есть мало того, что вам нужно спуститься в метро Цветной бульвар и доехать до Чеховской, пересесть.
Я бы пешком пошел просто.
Вот, то есть пешком получается быстрее, либо на автобусе получается быстрее. Просто потому, что вот это время спуска-подъема, то есть время попадания непосредственно к транспортному средству, оно достаточно большое. И в центре Москвы огромное количество таких возможных поездок, и в том числе на удовлетворение этих поездок нацелена та сеть магистраль, которая создается. Например, это те маршруты, которые сейчас пошли с Нового Арбата, вот как раз во второй версии сети, с Нового Арбата на улицу Сретенка. То есть это маршрут попадания с Арбата на Сухаревку, который на метро, как известно, требует двух пересадок, а поверху он не требует двух пересадок, и вы можете ехать, что называется, от двери до двери, и получается... Хотя сам автобус, конечно, едет медленнее, чем поезд метро, но на выходе получается сравнимо или быстрее.
Вот вторая очередь, она запускалась ровно для чего? Для того, чтобы связать несвязуемое пока? Или вот в чем главная была идея?
Главная идея – это развитие первоначальной идеи. В городе программа запуска магистрали, она увязывалась с программой комплексного благоустройства улиц, и очень многие инфраструктурные решения, которые легли в основу сети магистраль, они делались в рамках комплексного благоустройства улиц. То есть если вот в рамках первого этапа был заложен такой базис основной, это встречно-выделенная полоса на Кремлевском кольце, то в рамках второго этапа Кремлевское кольцо было продлено с точки зрения благоустройства, был организован новый хаб на Славянской площади, были организованы выделенные полосы на Сретенке и на Большой Лубянке. То есть это продолжение...
Проколы на Садовом кольце еще.
Проколы на Садовом кольце были в рамках первой очереди тоже сделаны, да. И это было, вот скажем, продолжение развития уже в той парадигме, которая была задана первой
очереди. То есть
очереди.
«Моя улица» и «Магистраль» — это те проекты, которые связаны тесно друг с другом. По сути, «Моя улица» как раз под «Магистраль» в какой-то степени и затачивалась.
Они были действительно тесно связаны с точки зрения инфраструктурных решений. То есть то, что необходимо было для улучшения качества транспортного обслуживания, закладывалось в проектные решения по благоустройству улиц.
Я бы вот тут даже добавил еще такую вещь, если позволите. Да, то есть мы часто жалуемся на то, что автобус не приходит вовремя, или они там ездят пачками и так далее. Надежность движения общественного транспорта наземного и вообще возможность движения общественного транспорта наземного определяется не перевозчиком, а определяется тем, что позволяет делать инфраструктуру. То есть сами улицы. Есть дорога или нет дороги? Есть возможность повернуть? Нет возможности повернуть? Есть выделенная полоса? Нет выделенной полосы? То есть комплекс мер по уличной инфраструктуре делался программой «Моя улица». И, естественно, при реализации программы «Моя улица» старались заложить те вещи, которые позволят общественному транспорту делать то, что он раньше делать не мог. Повторюсь, вот это движение вокруг Кремля по часовой стрелке, это было производное от того, как было организовано движение в центре. То есть по-другому ездить автобусы просто не могли. Их схема движения не заставлял.
Умное слово сейчас потерял, когда движение транспорта общественного через определенные промежутки, это то, что недавно...
Интервалы.
Через интервалы, просто как это называется, вот это вот движение, неважно, хорошо. Но удалось достичь желаемого, я имею в виду, для того, чтобы пассажиры четко знали, что если он придет на остановку общественного транспорта, максимум через там 5-7 минут придет автобус.
Ну, я скажу так, мы стремимся к этому максимально. Конечно, на 100% не удалось. Есть ряд причин, связанных с этим. В первую очередь в том, что маршруты, они все-таки выходят, опять же, за пределы зачастую вот тех инфраструктурных решений, которые были сделаны. Во-вторых, естественно, движение в городе, оно подчинено там большому количеству внешних факторов. Поэтому мы действительно максимально стремимся к этому. На многих коридорах, которых удалось сделать максимально обособленное движение, то есть это выделенные полосы, это приоритетные проезды перекрестков, это выделенные зоны, например, как на Славянской площади, там, конечно, качество движения и интервальность, она гораздо лучше и более понятна пассажирам.
Есть просто конкретные примеры таких объектов. Например, это автобус М3 при движении со стороны Хамовников в сторону mm-hmm. центра. Изначально, по первоначальной схеме, он выезжал из-под Большого Каменного моста, выезжая на набережную, и левым поворотом он выезжал на Кремлевское кольцо. Впоследствии, поскольку там очень сильно затруднение на повороте, на светофоре, впоследствии была добавлена возможность прямого проезда только для общественного транспорта с улицы Волхонка на Кремлевское кольцо. То есть такая работа, она ведется планомерно, и действительно это очень сложная работа, поскольку центр города — это достаточно сложное переплетение всех потоков и транспорта, и пешеходов, и, конечно, понятное дело, что чем больше у нас выделенных полос, чем больше у нас специальных маневров для общественного транспорта, тем лучше это все работает и тем надежнее. Но, к сожалению, многие вещи нельзя сделать за одну ночь, поэтому, как Артур правильно говорит, мы стремимся, рано или поздно мы к этому придем.
Что по поводу транспортного хаба на Китай-городе, который, я так понимаю, уже должен функционировать? Почему именно там? Почему не в другом месте?
Ну, хаб действительно функционирует. Сейчас уже установлены все инфраструктурные элементы, остановки, работают табло, которые показывают время прибытия автобусов, работает система навигации, которая там интегрирована вообще во всю эту систему. В общем, сам по себе хаб работает. Автобусы приезжают, уезжают с достаточно такими короткими интервалами, в большом количестве, перевозят большое количество людей. Вопрос, почему именно там? Это в первую очередь связано со структурой города и с тем, как у нас город устроен. К сожалению, или не знаю, наверное, к сожалению, единственное фактически место в самом центре города, где автобусы можно разворачивать, оно было именно там, на Славянской площади. То есть развернуть автобусы около Большого театра или на Пушкинской площади физически такой возможности нету. То есть либо пришлось бы что-то там сносить, либо пришлось бы какие-то участки полностью перекрывать. В данном случае вот участок этот разворотный, он существовал, и именно поэтому там хватило места на то, чтобы обеспечить движение вот 19 маршрутов, из которых там 7 ночных, практически в таком беспрерывном режиме.
То есть, если я хочу попасть в любую точку Москвы на общественном транспорте, мне лучше всего приезжать на Китай-город и оттуда уже стартовать в любое место. Получается так?
Ну, справедливости ради, хаб, если говорить вот про вот, этот, вот эту пересадочную часть маршрутной сети, то она протянулась от Лубянской площади до Славянской. То есть, есть участки пересадки около центрального детского магазина, где проходит...
Все равно недалеко. Магистраль.
Они недалеко, и это фактически вот такой вот круг, который позволяет вот эти вот маршруты оборачивать и обеспечивать пересадочность. Поэтому действительно через вот эту вот, через этот участок от Лубянки до Славянки можно из любой точки в города в любую фактически проехать.
Ну и более того, вот добавляя к тому, что сказал Артур про структуру города, в радиально-кольцевой структуре города, а наша Москва, она уникально радиально-кольцевая, таких городов в мире не очень мало, она прям вот жестоко
радиально-кольцевая.
То есть не очень много, точнее, да. Она прям жестоко радиально-кольцевая. Все улицы сходятся на вот то, что мы называем так называемым кремлевским кольцом, да, то есть когда вы организуете движение общественного транспорта, вы неизбежно проезжаете через некоторые точки, да, если вы едете сквозь центр, неизбежно проезжаете через некоторые точки, там через Большой театр, Лубянскую площадь, Китай-город. Собственно, поэтому, с одной стороны, транспортный хаб появляется на Китай-городе, потому что у нас есть маршруты, которые не могут пройти сквозь центр, которые надо где-то разворачивать в центре, скажем, там тот же 144 или 904, которые начинаются от МКАДа и едут в центр, они, дальше их уже просто протягивать не имеет смысла. Вот, но также вы можете пересаживаться между автобусами у Лубянки и у Большого театра, поскольку многие автобусные маршруты также проходят через эти точки. То есть вам не обязательно насильно ехать на Китай-город, если он не рядом с вами.
Если возвращаться к магистрали, к идее, к философии, можно ли сказать, что вот эта история уже завершена или планируется и дальше какое-то развитие поступательное вот именно этой транспортной сети?
Ну, наверное, рано говорить, что история завершена. Действительно, это такой долгий процесс, причем это процесс, как и, наверное, с любым проектом, когда какие-то фундаментальные решения идут в начале, а дальше идет развитие во многом какими-то такими маленькими, но очень важными шажками, когда такой файн-тюнинг, так называемый. Поэтому действительно эта работа будет продолжаться, она не закончена, и она будет продолжаться еще достаточно длительное время, пока, даже сложно сказать, пока что. Вот она будет продолжаться действительно, развитие, конечно, маршрутной сети, она будет выходить за пределы центра города, она будет покрывать в том числе районы, которые находятся и за третьим транспортным кольцом. Ну, в целом, горизонт планирования достаточно большой.
Правда ли, что водители некоторых автобусов имеют возможность переключать светофоры для того, чтобы создавать определенный приоритет для движения себя любимых, я имею в виду общественного транспорта?
Технически, да. Такие решения у нас, скажем так, пилотировались. Сейчас запущено такое решение, оно, правда, не в рамках маршрута магистраль, для водителей трамваев. С точки зрения водителей автобусов, особенно в центральной части города, пока такой критической необходимости именно в постоянном переключении точно только под себя ее нету. И в идеале ее, в принципе, и быть не должно. Почему? Потому что регулярные маршруты, они позволяют все-таки создавать в том числе и регулярные светофорные циклы. Поэтому, в моем понимании, то есть технически такие решения есть. Один раз такое решение применялось при выезде автобуса с Арбата, когда он поворачивал на Бульварное кольцо. Но в дальнейшем этот маршрут был спрямлен, и, собственно, необходимости...
Отказались в итоге.
Ну, технически не потребовалось просто дальше это решение, потому что автобус начал проезжать прямо через улицу Воздвиженка.
Ну, там, получается, много переключателей. Государственная инспекция безопасности дорожного движения, ситуационный центр, центр организации дорожного движения. Если еще и водители автобусов будут переключать, то интересная картина получится в итоге.
Нет, я не могу согласиться на 100%. Мне кажется, что это вопрос, прежде всего, конкретного расчета. У нас ситуация в городе, она... Как вы сами сказали, что город развивается, да, ситуация в городе никогда не является перманентной, и, да, безусловно, схема, так или иначе, и движение в центре, и за пределами центра, она будет раз там в какое-то количество лет, там некоторые специалисты считают, что раз в 5 лет нужно пересматривать схему, вот, актуализировать ее, да. То есть я уверен, я, например, уверен, что рано или поздно это появится. Просто это вопрос расчета, прежде всего, инженеры должны посмотреть, стоит ли делать так или по-другому, и на основании этого делать выводы. А технология, да, такая есть, вот Артур говорил, это шоссе энтузиастов у нас. Сегодня есть действительно переключение светофоров непосредственно водителями трамваев.
Сейчас возвращаюсь к схеме Москвы, радиально-кольцевая, все понимаю. А что касается развития именно системы общественного транспорта, я правильно понимаю, что та схема, которая сейчас внутри Садового кольца, она уже каких-то серьезных преобразований терпеть не будет, не должна. А дальше идет развитие уже от Садового до Третьего, от Третьего до МКАД, или как это выглядит? Если говорить о поступательном движении, да, вот сейчас Илья Петушков.
Я скажу так, по магистрали, то есть проект, который имеет отношение непосредственно к центру города, у нас есть ряд вещей, которые входят в окончательный план, но которые еще не реализованы. Они не реализованы, потому что это те вещи, которые нельзя сделать за одну ночь. Например, стоит вопрос о движении общественного транспорта по Рождественскому бульвару, где у нас нетипичный для российских условий уклон проезжей части, где требуются дополнительные инженерно-технические изыскания о том, как вообще пропустить там автобус.
И то есть совершенствования, да, продолжаются и
вот,
здесь.
И здесь делается, значит, исследовательская работа на этот счет, и, соответственно, принимаются какие-то технические решения относительно того, как это сделать. Есть там в целевой схеме, например, организация движения общественного транспорта по проспекту Сахарова. Это тоже там та вещь, которая по ряду причин не смогла быть реализована сразу, она будет реализована позже, когда соответствующие подготовительные мероприятия будут сделаны. То есть есть в схеме магистрали такие вещи, которые еще предстоит реализовать, и рано или поздно они, конечно, будут сделаны. А что касается масштабирования, ну, то, что подход по разработке маршрутной сети таким образом работает, это мы все убедились вот на тех цифрах, которые мы сегодня озвучивали в начале программы, да, вот, и, в принципе, уже отдельные районы города, где это возможно как-то делать достаточно быстро и достаточно легко, без каких-то там инфраструктурных изменений и так далее. Да, например, в районе Строгино была изменена маршрутная сеть некоторое время назад. Тоже, значит, коллеги из Мосгортранса, они разработали предложения, и эти предложения были утверждены департаментом транспорта. Хочется верить, что такая работа будет продолжена, потому что люди очень часто спрашивают, вот что вы все центр, когда окраинами же займётесь, люди живут на окраинах. Вот, и мне кажется, что да, это, безусловно, это то направление, куда нужно двигаться.
Теперь к людям. У нас остается буквально 2 минуты, поэтому попробуем в режиме блиц, по крайней мере, максимально сжато отвечать на те вопросы, которые пришли со стороны наших слушателей. Например, Анджей пишет: «Добрый вечер. Когда будут велодорожки по всему городу?» Это вам, Артур.
Это будет отдельный проект, не магистраль.
Это понятно, что не магистраль, но в планах развития сети велодорожек есть.
В планах развития есть, точных планов озвучить пока не могу.
Марина спрашивает, почему не сделали выделенку на Садовом кольце для маршрута «Б»? Очень странное решение, полагает Марина.
Оно было заложено как целевое решение, и в настоящее время пока финального решения не принято, но это в работе.
И я могу здесь добавить, что да, как только будет принято решение по выделенной полосе на Садовом кольце, по ее организации реконструировать Садовое кольцо второй раз не потребуется. Все борта уже устроены таким образом,
заложено,
что это можно будет сделать. Да.
Это заложено в проекте. Хорошо, тогда выслушаем вас коротко. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, Преображенское метро, конечно, 52-го и там 230-го автобуса. Вот был вот обой информационный, я уже звонил, да, вот, и его убрали, остановку отнесли дальше на столб, там этот самый осветительный, она была ближе ко входу, и не видно на табло было. Сейчас табло убрали, и вообще ничего нет.
Спасибо. Что касается информирования пассажиров.
Ну, максимально стараемся оснащать все необходимые остановки, в том числе информационными табло. Наверное, конкретно по вот, конкретной остановке сейчас прокомментировать сложно, но мы обязательно выясним у коллег, в том числе из Мосгортранспорта.
То есть это предполагается
на любой остановке? Я думаю, что надо просто немножко подождать. У меня около офиса на остановке тоже произошло такое изменение. Убрали одно табло, убрали павильон, поставили другой. Заняло где-то полтора месяца в сумме все работы. Поэтому я думаю, что надо немножко подождать. Преображенка, конечно, ключевая остановка. Туда это табло, я думаю, вернут.
С нами был Артур Шахбазян, Илья Петушов. Петушков, спасибо большое за участие в нашей программе. Приходите
спасибо.
Еще.
Спасибо большое.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сейчас к текущим событиям с пятницы пытаются понять, что же произошло в Москве-Сити, я имею в виду вот эти высотки, где произошла перестрелка. Я напомню, в пятницу 17 ноября на лифтовой площадке на первом этаже башни «Ока» следователи-криминалисты обнаружили 4 пули желтого цвета от боевого пистолета калибром 9 мм. Конфликт на парковке у башни «Ока», в результате которого пострадали 6 человек, произошел между посетителями ресторана «Crystal Ballroom», сотрудниками охраны бизнесмена Гаврила Юшваева и сотрудниками в ГУП «Охрана» Росгвардии. В этот день в ресторане отмечал 50-летие ранее судимый предприниматель из Измайлова Дмитрий Павлов, известный правоохранительным органам под кличкой Павлик. На мероприятии присутствовали гости Сергей Аксенов, Аксен, Олег Шишканов, Шишкан, Сергей Лалакин, это все клички, в определенных кругах он известен по кличке Лучок, и Гаврил Юшваев, он же Гарик Махачкалинский. Их имена также известны и силовикам. Ведущим вечерней программы был заявлен Валдис Пельш. Из музыкальных исполнителей, указанных в программе, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская, а также артисты цирка Дю Солей. Правда, в цирке Дю Солей отказались говорить о том, что это были их артисты. Полностью этот факт отрицают. Впрочем, отрицают факт участия в перестрелке со стороны криминального авторитета и представители Росгвардии. До сих пор пытаются понять, могли ли сотрудники Росгвардии охранять человека из криминальных кругов. Вот что по этому поводу рассказал Александр Хинштейн, советник директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации.
Сотрудники ГУП охраны не принимали участие в конфликте возникшем в Москва-Сити. Напротив, они предприняли все необходимые усилия для того, чтобы этот конфликт предотвратить. Один из сотрудников получил касательное ранение головы, второй сотрудник получил сквозное ранение брюшной полости, находится сейчас в тяжелом состоянии. Уже в момент после того, как они получили ранение и находились в бессознательном состоянии, было похищено служебное оружие одного из них. Относительно сообщений средств массовой информации о том, что якобы Росгвардии и подведомственные структуры несут охрану криминальных авторитетов. В соответствии с действующим законодательством, ГУП охраны не имеет права охранять физических лиц. Договор на охрану был заключен известной структурой компании «Интури». Ровно в рамках этого договора юридическим лицом трое сотрудников ГУП охраны и находились непосредственно на месте. По предварительной оценке, действия сотрудников ГУП охраны являлись правомерными и обоснованными. Все остальные оценки будут даны уже в ходе расследования уголовного дела.
Это комментарий, который Александр Хинштейн, советник директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, дал телеканалу «Россия-24». Об этом же сегодня говорил и Валерий Грибакин, официальный представитель Росгвардии. Он отрицает возможность того, что сотрудники в ГУП охрана, они имеют отношение как раз к Росгвардии, могли быть телохранителями криминального авторитета в ГУП, не имеет права охранять физлицо, заявляют в Росгвардии. Они заключают договоры только с какими-то предприятиями и обеспечивают уже безопасность конкретных предприятий. На это, да, имеют право. Работать телохранителями нет, вроде как, по закону права не имеют. Сейчас с нами на связь выходит Игорь Нестеренко, подполковник полиции в запасе, эксперт-полиграфолог Министерства внутренних дел. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный вопрос, который до сих пор не отпускает тех, кто знает про эту перестрелку в Москве-Сити, это все-таки теоретически сотрудники Росгвардии, да, могли работать фактически телохранителями у кого-то, кого считают криминальным авторитетом, или это в принципе исключено?
Так, друзья, давайте вспомним, что есть Росгвардия для начала. Росгвардия – это подразделения, собранные из МВД и из внутренних войск. Потом это все было объединено в единое целое, названо было Росгвардия. Так вот, из МВД в Росгвардию ушли подразделения в ГУП охраны. то есть федеральное государственное унитарное предприятие, которое занимается охранной деятельностью, но за деньги. То есть то, что раньше все привыкли называть вневедомственной охраной. Они охраняли дачи, магазины, все что угодно, с кем заключался договор. Теперь смотрите, то, что вот всех не отпускают, могли или не могли, отвечаю очень просто. Вот советник Росгвардии Хинштейн, он большая умница, но не договаривает правды. Например, заключается договор между групп охраны Росгвардии и местом, где проводится, скажем так, большая встреча криминальных авторитетов, в том числе известнейших. И они охраняют эту территорию, росгвардейцы. Та компания, которая заключает договор, они заключают с теми людьми, которые заказчики, здесь на проведение в этом месте большого торжества. Что получаем по итогам? Росгвардейцы охраняют наших криминальных авторитетов на этой территории. Получается факт? Факт. Более того, надо детализировать полностью, могли ли они в качестве личной охраны. Но то, что я вам сейчас сказал, позволяет утверждать, что они могли их охранять. И не надо сделать из мухи слона. Это нормально, это штатно.
Насчет штатно, да, вот просто пытаемся понять следующее. Если они стали участниками перестрелки, автоматически сейчас в Росгвардии проводится проверка, которая должна показать, наверное, законность, незаконность, вообще сам факт того, что они могли делать на этом мероприятии. Что, по вашему мнению, может эта проверка выявить? И будет ли скандал после этого?
А какой скандал? Выясняется, что на всю Россию станет известно, что Росгвардия заключила договор о охране территории. Там любая фирма, любое название фирмы, в том числе Интурист, да?
Да.
Исходя из этого, они получили деньги за охрану на этой территории. На этой территории Интурист организовал встречу криминальных авторитетов, известных всему всей России, да, из 90-х еще, братков настоящих. Что произошло? Ничего не произошло с позиции закона. Ничего. С позиции морально-нравственного закона. Нам Дмитрий Анатольевич Медведев рассказывал в 2007 году, что у нас нет организованной преступности, мы победили ее, поэтому распустили РОПы. Ну, в итоге они есть. И что произошло? Ничего. У нас государство не отслеживает криминальных авторитетов с позиции силы. До тех пор, пока у нас не будет в жесткой форме отслеживаться криминальный авторитет с позиции силы, у нас будет ситуация, когда Росгвардия что-то охраняет. И на этой территории появляются криминальные авторитеты. У нас государство не может солдать маленький Марай Багдасарян, примерно наказать. И то же самое мы, бедные люди, как нам плохо. Если обыгрывают государство такие люди, мы с вами будем всей страной удивляться. Может ли или не может ли?
Хорошо, это у меня последнее уточнение, Игорь Владимирович. Я не знаю, возможно, для криминальных авторитетов особый шик заказать охрану именно вот в бывшей вневедомственной, в нынешней Росгвардии? Или вам такое неизвестно?
Нет, мне это неизвестно. Я думаю, что вряд ли они на это пошли, потому что всегда криминальные авторитеты предпочитали охраняться собственной охраной, которой можно поверяться спиной. Поэтому криминальные авторитеты, прежде всего, как бы мы ни хотели или не готовы были воспринимать, это профессионалы, наученные временем, событиями, неважно. Это профессионалы криминального дела. Они не глупые люди. И обеспечивать собственную охрану Росгвардии – это идиотизм.
Спасибо.
Они быстрее найдут своих. Спасибо, до свидания.
Спасибо. Это был Игорь Нестеренко, подполковник полиции в запасе, эксперт-полиграфолог Министерства внутренних дел. Подводим черту. Технически, да, они могли быть там, и как это парадоксально не звучит, но да, они могли охранять место, где собрались криминальные авторитеты для того, чтобы обеспечить их безопасность. Такое бывает тоже. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Но еще немного парадоксов. В России в текущем году увеличит импорт продовольствия на 11,5% до 28 миллиардов долларов. Почти до 28 миллиардов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минсельхоза. В 2017 году отмечается увеличение импорта продовольственных товаров, заявили в министерстве. Уточняется, что рост импорта обеспечен за счет увеличения поставок свежих фруктов на 13%, овощей на 29% и картофеля в два раза. Эксперты объяснили подобную динамику более поздним, чем в прошлые годы, началом уборочной кампании. Парадокс в том, что одновременно с этим отчитываются и о том, что на прилавках российских магазинов становится все больше российских товаров. То есть у нас и российских товаров на прилавках больше, и покупаем за рубежом мы больше. Такая парадоксальная картина вырисовывается. Сейчас с нами на связи Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз» имени Ленина, заместитель председателя Комитета торгово-промышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса. Павел Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как такое может быть? Мы одновременно и больше закупаем, и больше российских продуктов становится на наших прилавках. Нет ли здесь противоречия?
Ну, вообще-то, может быть, и нет. И вообще, знаете, что есть ложь, есть гнусная ложь, а есть статистика, а есть манипулирование статистическими данными. И поэтому надо смотреть не только от года к году, но еще и сезон. Понимаете, вот из-за того, что сезоны сдвигаются, могут месячные показатели быть какими-то разными. Но главный вопрос, который всем точно известен, поскольку курс доллара пока ниже даже, чем в прошлом году, поэтому стало выгодно завозить сюда импортные товары, и поэтому, может быть, чуть больше товаров приехало.
Ну, чуть больше? Картошки будет в два раза больше, Павел Николаевич.
Ну, понимаете, а если это, я вам скажу, что это, например, семенной картофель, и что вдруг выяснилось, что мы стали завозить больше семенного картофеля, потом это как по году или только за 9 месяцев? Данные надо посмотреть, потому что действительно от того, что мы поздно стали завозить картофель, ну, так получилось. То есть не позже, а раньше по отношению к прошлому году, потому что урожай этого года задержался минимум на 2 недели, и вот месячный показатель мог выскочить просто. А потом это все в конце года, особенно там, если посчитать, мы получим статистические данные за этот год, не раньше февраля или марта следующего года, то они могут выровняться, все показатели. Но главное известно другое, что если люди стали больше покупать в магазинах, то тогда может увеличение быть и отечественных, и импортных товаров. Если наши товары стали более дорогими, потому что они более качественные, а импорт привезли сюда по самым дешевым ценам, потому что его надо было вообще выкинуть, уничтожить, а его привезли в нашу страну по демпинговым ценам, то может возникнуть ситуация, где мы больше купили импортных товаров. Ну вот, например, вас порадует, что я скажу, мы больше купили товаров импортных из пальмового масла, например.
Нет, плохая новость.
Ну вот и все. Хотя на самом деле первая часть фразы будет правильной. Мы больше купили импортных товаров.
Павел Николаевич, позвольте, я просто попытаюсь подвести черту вот под этими цифрами для того, чтобы понять. Вот ваша оценка, как человека изнутри. Можно ли сказать, что импортозамещение в Российской Федерации, прихрамывая на куда-то идет? Или все-таки как только доллар чуть-чуть стал послабее, то мы мгновенно опять кинулись на зарубежные рынки для того, чтобы затариваться их продукцией, а не своей собственной?
Значит, я бы так сказал. Никакого импортозамещения вообще нет в природе. Есть понятие конкурентоспособная продукция. Если мы производим качественную продукцию дешевле, чем импортная, то, соответственно, мы выдавим весь импорт. Но происходит другое. Поскольку курс доллара ослабел, импорта становится больше. И если, не дай бог, произойдет всплеск и курс доллара вылетит вверх, то мы сразу увидим отсутствие импорта вообще. Ну, потому что бессмысленно возить в страну товары, которые будут не купит ни один гражданин, потому что доллар будет такой в цене. Поэтому все это условные показатели, которые абсолютно не влияют на нашу жизнь. Ну, кроме того, что, скажем, хотелось бы просто больше отечественных натуральных товаров, чем импортных плохих, но дешевой цене.
Спасибо. Это был Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз» имени Ленина, заместитель председателя Комитета торгово-промышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас наша любимая тема – подсчет чужих денег. На что потратить 500 000 000? Этим вопросом сейчас занята жительница Воронежской области. Она рассказала, как намерена распорядиться рекордным выигрышем. Выигранные в лотерею деньги Наталья Власова планирует потратить на решение бытовых проблем и на благотворительность. Сейчас выигрышный билет направлен на экспертизу. Речь идет о той самой рекордной сумме в русское лото, джекпот в 506 миллионов рублей. Об этом стало известно еще 5 ноября. В билете победителя оказались зачеркнуты все 15 выигрышных номеров. Денежный приз был разыгран в этот же день в ходе телетрансляции. Через несколько дней Почта России сообщила, что за джекпотом никто не приходит. Ну и победительница, 63-летняя Наталья Власова из Воронежской области, объявилась только 18 ноября. О своих планах Наталья обмолвилась в интервью, сказав, что хочет решить бытовые проблемы, жилье, помочь детям и внукам, обязательно потратить часть средств на благотворительность. Но, как вы понимаете, сумма слишком велика, чтобы за одну минуту распланировать все траты. На это требуется время, заявила тогда как раз Наталья Власова. Сейчас с нами на связи Владимир Спиридонов, доктор психологических наук, заведующий лабораторией когнитивных исследований факультета психологии Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Владимир Феликсович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как так происходит? Почему мы знаем массу историй, когда подобные выигрыши потом делали людей несчастными или просто испарялись эти выигрыши, и единичные случаи, когда эти деньги были потрачены на что-то по-настоящему стоящее? Как вы это объясняете?
Я боюсь, что здесь дело скорее в работе журналистов, чем в финансовом планировании. История про то, как кто-то выиграл миллионы и спустил их значительно более выигрышной, в смысле представления широкой публики, порочности, бестолковой человеческой природы, чем история значительно более скучная, когда человек придумал разумное применение этим деньгам.
То есть вы полагаете, что таких историй тоже предостаточно, просто мы о них не любим рассказывать, мы это журналисты. Хорошо.
Конечно.
А как о чем рассказывать-то? Поведение человека, вот, когда на него сваливается такое богатство, он существенно меняется?
Ну, вообще говоря, к таким деньгам надо как-то психологически готовиться, да, в общем, мало кто приспособлен к распоряжению такого рода объемными финансами, и в этом отношении, ну, если судить по историям грустным, которые вы упомянули, появляется впечатление такой вседозволенности, вседоступности, а вот по поводу историй значительно более психологически скучных, по-видимому, ничего особенного не меняется, но человек продолжает контролировать свои расходы, продолжает планировать только, ну, в существенно больших объемах. Когда вы читаете эти строки, которые сказала эта достойная женщина, ну вот хочется надеяться, что она будет следовать своим планам.
То есть потратить на благотворительность — это не равно спустить, но так, с психологической точки зрения.
Нет, это сделать доброе дело.
Хорошо, а вы говорите, что к такого роду богатству, в принципе, нужно готовиться. А как это? Что значит готовиться?
У такого замечательного социолога, который знаменит своим законом, законами Паркинсона, есть чудесная по этому поводу байка, что в суммах в пределах 100 рублей, ну или там 100 долларов, все специалисты, поскольку все понимают, что это такое, понимают, как можно потратить. А в суммах, которые измеряются миллиардами, никто не спец. Собственно, никто не понимает, что это такое и как с ними обращаться. Ну вот, если я правильно помню рецепты выращивания финансово грамотных детей, то нужно выдавать им какие-то деньги и учить потихонечку такие деньги планировать, тратить, понимать, куда на что они могут быть применены, что хорошего можно получить. Боюсь, что рецепт ровно такой же. Ну, собственно, вы должны прикинуть для себя, на что вы можете потратить там, 500 миллионов рублей или миллиард долларов. Порядок цен уже не важен здесь.
Я не могу это распланировать, я об этом могу только мечтать. И мечты эти какие-то странные, туманные. Но вы полагаете, что, в принципе, к этому подготовиться можно?
Я, соответственно, верю, что вы тоже можете выиграть эту безумную сумму, хотя бы если купите лотерейный билет. Но только вот, собственно, не забывайте про какие-то самые-самые-самые простые рецепты.
Хорошо.
Рецепты вот такой.
Спасибо. Будем готовиться, Владимир Феликсович. Для начала, правда, нужно купить уже лотерейный билет. Это был Владимир Спиридонов, доктор психологических наук, заведующий лабораторией когнитивных исследований факультета психологии Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Мгновение, и будем говорить о движении.